Всем привет! Меня зовут Маша, и сегодня мы записываем подкаст с Олегом. Олег, здравствуйте!
Здравствуйте, Маша!
Мы уже записывали один выпуск подкаста с Олегом, обязательно его посмотрите, он очень интересный. И сегодня мы будем продолжать наш интересный разговор.
О чем сегодня поговорим, Маша?
Мы будем говорить об отношениях, и особенно, как можно людям договариваться в отношениях, не пытаться друг друга исправить, а выстраивать гармоничные взаимоотношения.
И с какой темы начнем?
Почему люди, вступая в отношения, часто начинают спорить, начинают ругаться, и, в принципе, даже с самого начала они понимают, что они разные, у них разные ценности, у них какие-то разные смыслы, но при этом они все равно решают быть вместе и отчаянно пытаются друг друга переделать.
Очень ёмкий вопрос.
Да.
Я хотел бы его, если позволите, разбить на несколько ответов. То есть люди вступают в отношения для чего? Для того, чтобы им было лучше вместе.
Да.
И вот этот факт вступления в отношения предполагает, как ни странно, вознаграждение, на мой взгляд. Что мой партнер, мой избранник будет что? Вознаграждать меня за то, что вот я рядом с ним. И вот это вознаграждение, оно, ну, предполагает достаточно часто позитивную обратную связь. Mm-hmm. Не знаю, к счастью или к сожалению, современные дети воспитываются в такой вот парадигме вознаграждения. Что вот мальчику говорят, ты такой красавец, все девочки твои. Говорит бабушка внуку, что такой красавец, зачем мне эти девочки? Ребенок не понимает, но... Галочка-то поставлена. Девочки говорят, ты принцесса, ты красавица, ты только своей внешностью покоришь всех, и все будут у твоих ног. Зачем они нужны у моих ног, девочка не очень понимает, но галочка тоже поставлена. И вот такие принцы, принцесса, накачанные родственниками, что ты самый хороший, самый красивый, самый умный, выходят в жизнь. Это одна крайность. Другая крайность, когда вполне адекватным детям говорят, да ты что, да ты посмотри на себя. Ну кто на тебя позарится, да? Кому ты нужна? Говорят на всякий случай, чтобы девочка не заносилась с точки зрения родственников. То есть специально понижают самооценку. А думая, что таким образом делают доброе дело. Если она будет с немного пониженной самооценкой, то жизненных драм будет поменьше, думает, например, тетя или бабушка, или мама, которые пережили несколько драматических эпизодов в жизни.
А вы думаете, что вот родители, родственники, они прям осознанно это делают? Или это просто какие-то их бессознательные сценарии, которые они как бы передают своему ребенку, даже не обдумывая, что конкретно они делают?
Давайте так, вот мне очень нравится высказывание Михаила Жванецкого, что человек рождается, живет и умирает, не приходя в сознание. Большинство из нас живет именно в такой парадигме. Поэтому что делается осознанно, что на бессознательном уровне, ну, большой вопрос. И я хотел сказать, что вот искаженное воспитание мешает людям в период достижения половозрелости выстраивать нормальные отношения. Потому что есть определенное эго, либо оно раздутое, либо наоборот через обесценивание какое-то съёженное эго, неправильное. И отсюда возникают проблемы, что каждый из нас, имея свою картину мира, несет ее другим людям и думая, что другие люди также говорят, думают и действуют, как и он. А другие люди несут свою картину мира. И очень интересная есть такая иллюстрация к тому, что происходит. Есть такая игра, я видел, человек помещается в пластиковый большой шар, и вот они встречаются, толкаются и расходятся. Наше с вами общение напоминает вот такую игру. Дело в том, что все мы думаем по-разному, все мы устроены по-разному, и вот эта разница дает себя знать. К большому сожалению или к радости, начало взаимоотношений устроено как раз наоборот. Люди стараются скрыть свои определенные недостатки или негативные черты, или какие-то особенности, для того, чтобы произвести более положительное впечатление на партнера. И, как вот мы с вами говорили, есть такой календарик, картиночка, у которой переливается изображение. Что происходит? Для того, чтобы понравиться оппоненту, я такой, а на самом деле я другой. И оппонент не очень понимает, какой я на самом деле. А если вот этих граней не две, а три, четыре и пять, что делать с партнером? Он-то думает, что я изначально такой, какой я представился. Для того, чтобы произвести правильное впечатление, я должен соответствовать ожиданиям партнера. Да? Какие это могут быть ожидания?
Я думаю, что, во-первых, у мужчин и у женщин разные ожидания.
Да, давайте вот как раз о них поговорим.
Да, я думаю, что для мужчин это то, что девушка будет... скорее всего, хорошей хозяйкой, если это уже какой-то совместной жизни. Красивой, сексуальной.
А так бывает? Красивая, сексуальная, хорошая хозяйка. Еще и пусть и деньги зарабатывает сама, да? Хорошо. А как вы думаете, на что женщина обращает внимание в начале отношений?
Я думаю, что в начале отношений мужчина должен как-то привлечь внимание женщины. То есть он должен быть ярким, успешным, скорее всего, с таким неуспешным алкоголиком, скажем так, женщина не будет гореть желанием создавать отношения. То есть она должна увидеть, что человек достойный ее и достойный того, чтобы с ним выстраивать отношения.
Вот вы ответили на главные вопросы и заблуждения в начале отношений мужчин и женщин. Итак, дорогие друзья, на мой взгляд, ситуация несколько проще, чем кажется. Когда мужчина определяет, с какой девушкой ему будет комфортно, он выбирает по внешнему виду, по картинке. Что такое внешний вид? Это образ, это то, что девушка транслирует. Если она стройная, ухоженная, веселая, легкая в отношениях, то почему бы не начать с ней выстраивать отношения? А девушка, когда выбирает себе партнера, она смотрит не столько на визуальную картинку, сколько на шаг вперед, на надежность, на порядочность, на перспективу. То есть она выбирает себе партнера по критерию перспективности. И что будет, например, завтра, что будет потом, а что будет через какое-то время, для девушки это принципиально важно. Визуальная картинка на первых минутах, секундах и днях, естественно, побеждает. Но потом она начинает, в общем-то, уходить на второй, на третий план. И возникает такой парадокс, что, как в этом переливающемся календарике или открыточке, ты, как партнер, начинаешь видеть новые грани человека. И тогда уже возникает вопрос, насколько эти отношения осознанные, насколько они далеко идущие и насколько они тебе нужны. Я обращаю внимание, дорогие наши зрители, что выбор женщины, он всегда основан на перспективу. Мужская психика, она более линейная, мужчине важна картинка.
Вот вы так говорите, то есть получается, что женщинам, которые не могут похвастаться какой-то суперкрасивой внешностью, получается, что мужчины не будут хотеть на начальном этапе с ними отношения выстраивать?
Это большая проблема и большое заблуждение наших любимых женщин. Почему? Потому что что значит картинка? Это не всегда идеальная холодная красота по модельным каким-то канонам и критериям. Это может быть толстушка-веселушка, хохотушка, да? Это может быть худенькая девочка, которая имеет какое-то особенное мировоззрение. А у нее образ, она художник, она поэт, она эстет. Это может быть любой образ, потому что сколько мужчин, столько и идеальных для них картинок, которые они хотели бы видеть рядом.
Угу. Но все равно, если мужчина обращает внимание, как вы сказали, именно на картинку, но получается, что эта картинка, она еще и включает какие-то внешние, какие-то внутренние состояния, условно, там, во что человек верит, какое-то мировоззрение. То есть это уже не столько именно как внешняя картинка, но какая-то голограмма с включением и внутренних частей.
Совершенно верно. Дело в том, что мы с вами, как нормальные люди, мыслим образами. И каждый образ, он дробится на составляющие. Это не просто красивая женщина или обычная женщина. Или необычная женщина. А вместе с этой обычностью или необычностью идет набор компонентов, которые составляют ее образ. Она может быть хорошая или не очень хорошая хозяйка. Она может быть привлекательной сексуально, может быть наоборот. И есть мужчины, которым нравятся именно разные типы женщин. И вот что вы сказали насчет мировоззрения, я бы хотел это отнести немножко попозже к вопросу о том, в чем мы никогда не сможем договориться со своим партнером. Дело в том, что мировоззрение настолько может быть камнем преткновения, что отношения рушатся, если они не могут переступить через барьер другого мировоззрения. И изменить партнера в этом плане очень сложно, а хочется. Как вы думаете, вот почему люди хотят изменить партнера?
Ну, я думаю, то, что люди наиболее им комфортно общаться с человеком, который похож на них. Поэтому, если у меня разное мировоззрение с партнером, мне будет с ним не очень комфортно, потому что он будет все время говорить не то, что я думаю. И это меня как будто бы будет раздражать. А если рядом со мной человек, который также думает, того же хочет, и в целом картинка мира у нас похожая, мне будет просто проще с ним общаться.
Ну, то есть вы говорите о количестве энергии, по сути дела, которую вы будете затрачивать на преодоление барьеров или затрачивать на более приятные взаимоотношения. И дело в том, что вот эта энергия, которая у нас ограниченный объем, мы лучше потратим на человека, похожего на нас. А какой человек нормальный? Вот как вы думаете? Вот люди есть нормальные, есть не очень нормальные в обиходе, да? А нормальный – это какой?
Один человек будет другого считать нормальным, если он похож на него.
Только так, только в этом случае. Если мы с вами оба вегетарианцы, например, да, то мы нормальные. Mm-hmm. Если мы не вегетарианцы, а рядом с нами сидит человек, который с удовольствием ест капусточку, да, мы не будем считать его нормальным, скорее всего, да?
Ну да.
Вот, и это может нарушить баланс наших отношений. Поэтому критерии нормальности нужно четко для себя определить. Что человек похож на меня – это правильный человек, это хороший, это нормальный. А сколько похожих на вас, как вы думаете?
Ну, определенное количество, я думаю, будет на любого человека похожих.
Вы оптимист, и это очень хорошо. Вот. Дело в том, что абсолютно похожих практически нет.
А, да?
Это раз. Во-вторых, ваша картина мира всегда отличается от картины мира другого человека. Всегда. Uh-huh. Это два. Uh-huh. И то, что вы говорите, оппонент, скорее всего, поймет неправильно, это три.
Ну, то есть получается, что вообще люди все разные, все уникальные, и поэтому вот этой похожей картины мира ни у кого нету, и это фундамент всех разногласий.
Фундамент всех разногласий, с одной стороны, а с другой стороны, вы очень хорошо употребили слово «фундамент». Это основа для строительства вот того здания, того гнездышка, которое хочет построить любая женщина. И это не всегда так просто сделать, потому что у партнера могут быть такие черты характера, например, или черты устойчивого поведения, которые далеко не всем девушкам нравится, и далеко не всегда их можно скорректировать. Ну, например, самые такие простые, но выпуклые разногласия, которые вот из моей практики я мог бы вам предложить к рассмотрению. Например, как проводить свободное время?
Ну да, либо куда-то ходить, активно проводить время, либо там дома проводить время, смотря сериалы.
Да, а, например, мужчина любит рыбалку. Такое бывает? Бывает. Чем занимаются мужчины на рыбалках, женщины не понимают или имеют искаженные представления. Допустим, они на самом деле ловят рыбу. Женщина не понимает, зачем ему это надо, что он там делает, и считает для себя, что он просто сбегает из семьи для того, чтобы побыть одному или в какой-то компании.
Непонятной компании.
Непонятной для женщины компании. Вот. И радость от рыбалки для женщины непонятная. Если непонятно, значит, это тревожно, это опасно, это нарушает ее идиллию. Возьмем другую точку зрения. С точки зрения женщины, правильно проводить время – это повышать свой культурный уровень, ходить в театры на новые постановки, ходить на выставки. Ну и самое сложное для мужчин, например, балет или опера. Вот. Как быть, если женщина говорит, я пошла в театр? Что может думать мужчина?
Ну, наверное, что она тоже не хочет с ним проводить время.
Может. И поэтому разногласия по поводу, как правильно проводить свободное время, должны быть решены путем договоренностей. Например, женщина говорит, хорошо, раз в месяц ты ездишь на свою рыбалку, проводишь там время, как считаешь нужным, а раз в месяц мы ходим в театр или на выставку, и таким образом возникает баланс определенный. Потому что любые отношения – это достижение того хрупкого баланса, который нужно все время поддерживать. Следующее разногласие, если интересно. У всех у нас разные представления о том, какая семья правильная. Большая, маленькая, тесно общающаяся или редко созванивающаяся. Дело в том, что, опять же, все мы разные. И если вы родились и выросли в большой дружной семье, где есть традиция ходить друг к другу в гости, ну, например, по выходным и по праздникам, что такое хождение в гости в большую семью? Это застолье, как правило, да? Это когда одни и те же люди обсуждают одни и те же проблемы с одним и тем же результатом. По принципу «мы-то хорошие, а вот они-то все плохие», и испытывают при этом единение. И если вы, как потенциальный член семьи или действующий член семьи новый, попадаете вот в это окружение и вынуждены ходить к родственникам есть пироги по субботам, да, и обсуждать одно и то же, насколько для вас это будет комфортно?
Ну, мне лично это будет не очень комфортно.
А что делать?
Ну, договариваться как-то,
договариваться.
Да?
Также нужно договариваться. И таких вот точек напряжения в любых отношениях очень много. Даже самое банальное чувство юмора, оно может быть разное. Кто-то смотрит комедии, ну, с незатейливыми трюками, например, Чарли Чаплина, подскользнулся, упал, и всем смешно. А кому-то нужен сложный юмор. Кто-то понимает простые действия, кому-то нужны осознанные, сложные какие-то манипуляции. И тогда будет ему интересно. Как быть в этом случае?
Ну, тоже находить какую-то золотую середину, какие-то точки соприкосновения.
Ну, тут уже сложнее. Я хотел сказать, тут точки соприкосновения найти сложно. И мы подходим к тому, что не всегда черты партнера можно исправить. И на первых этапах развития отношений нужно понять, насколько ты готов вкладываться своей энергией, своими силами в то, чтобы эти отношения выстроить, сохранить и поддерживать. Насколько для тебя это будет подъемно. Почему я так говорю? Потому что, ну, вот по статистике в современной России в среднем брак держится 5-9 лет.
Вот с этой грустной статистики нам нужно было начать подкаст и потом уже рассматривать причины, почему так происходит.
Хорошо, тогда почему или какое количество браков распадается? в среднем по России порядка 70%. Причем в разных городах по-разному. Как ни удивительно, например, в Магаданской области, в городе Магадане, процент развода приближается к 90%. А там, где есть строгие каноны религии, например, Кавказ, там процент развода минимальный, порядка 7-10%, не больше. То есть на отношения накладывают ограничения как религия, так и социум, в котором мы живем. И мы в своей картине мира несем тот образ нашей семьи, из которой мы вышли, или образ идеальной семьи. А что такое образ идеальной семьи?
Ну, мне кажется, что, скорее всего, это что-то довольно оторванное от реальности, потому что идеала не существует, и он недостижим, и поэтому каждый человек у себя в голове там может представлять какую-то прекрасную картинку с розовыми пони, но шансы воплотить это в реальность, ну, близки к нулю.
Но хочется.
Хочется.
Значит, что нужно сделать?
Попытаться.
Попытаться. А попытаться с партнером выстроить такие идеальные отношения — это как? Это значит, его нужно скорректировать. Его нужно как-то вместить в эти идеальные рамки правильного мужчины, например, да, если мы говорим об отношениях мужчина-женщина. Или партнер ваш будет что делать? Вмещать вас в какие-то идеальные рамки. Ну, это путь к абьюзу, к неврозам и к разрушению отношений. Потому что, к большому сожалению, люди не очень сильно меняются на протяжении всей жизни. Они могут менять свои приоритеты. Что, например, 15-летней девочке очень нравятся кумиры какого характера?
Ну, какие-нибудь там музыканты, актеры.
Актеры, музыканты, спортсмены, очень яркие медийные личности, да? А какой критерий выбора мужчин у девушки, скажем так, постарше, лет 18-20?
А мне, кстати, кажется, что 18-20 это все еще будут актеры и кто-то такой. Мне кажется, что у девушки какие-то вот критерии такие более осознанные, там, надежность, доверие. Ну, наверное, это ближе там к 25-27 уже это начинает появляться, особенно потому что у девушки там в 15, в 18, в 20 может быть как раз опыт отношений с такими более яркими молодыми людьми, и она будет в этих отношениях понимать на своем опыте, что как будто бы это не совсем то, что она ищет.
Я хочу вам сказать, что критерии правильности в отношениях, они меняются. Меняются с возрастом, меняются с уровнем благосостояния, с окружением и так далее, и так далее. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что ваши критерии будут претерпевать изменения. И насколько вы готовы поддерживать отношения с человеком, который был для вас идеален в качестве кумира в 15 лет, и насколько он идеален, допустим, в 30, 40, 50.
Но, с другой стороны, учитывая, что вот эти вот критерии меняются с течением жизни, ну, наверное, не стоит там каждый раз после изменения критериев менять партнера, мужа.
Все поступают по-разному, и какие-то советы давать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что желание изменить партнера под себя, оно присутствует. Оно присутствует, и оно изначально ошибочно. В каком плане? Человеку сложно изменить себя самого. А изменить другого человека, ну, это очень сложно. Поэтому мы что можем предложить нашим уважаемым зрителям? Во-первых, понять, насколько вы сами готовы меняться в себе для того, чтобы сохранить отношения. И только после этого попытаться корректировать другого человека.
Олег, а вы в самом начале упомянули, что женщины в начале отношений, в принципе, мужчины тоже, они показывают другому человеку какую-то свою такую идеальную картинку себя. То есть получается, что отношения начинаются с каких-то иллюзий относительно друг друга. И что с этим делать, если вроде в начале отношений ты видел одного человека, и ты понимал, что этот человек мне подходит, я хочу с ним выстраивать отношения, а через полгода-год и женщина, и мужчина понимают, что вообще-то картинка другая, и вот как бы хочется ли выстраивать отношения уже с другой версией этого человека, уже вопрос.
Вопрос очень хороший, поэтому я бы хотел ответить общим. Мы живем вообще в мире иллюзий, и желание вырваться из этого мира иллюзий иногда бывает очень болезненно. Мы всегда придумываем себе то, чего нет, или то, что нам хочется. И относительно вот этих вот придумываний и возникает то состояние, которое называют обидой. И эта обида может быть направлена как внутрь себя, так и вовне. Ну, так получается, то, что большинство нашего социума живет с большой обидой, направленной вовне. Им все должны. Им должно государство, политика, экономика, соседи, водители автобуса.
Да, все окружающие люди. Да,
все окружающие люди, им все должны. Это одна форма такого искаженного мышления и поведения. А вторая форма искаженного поведения – это аутоагрессия. Это когда ты недоволен собой, ты с каждой своей ошибкой, оплошностью все больше начинаешь ругать именно себя. И это как раз приводит к снижению самооценки и к большим затратам внутренней энергии, которой и так мало. Как можно жить постоянно недовольным собой? Это очень сложно.
Ну, а жить постоянно недовольным миром тоже, тоже не очень весело.
А вы знаете, тут как раз не так все очевидно. Дело в том, что отрицательная энергия, она очень быстрая, емкая, ну, как любой фастфуд, да? Вот съели вы гамбургер, были голодные, вот он где-то тут у вас застрял, вот, и непонятно, что с ним делать дальше. Но голод утолили, там вкусовые химические добавки сработали. Вам плохо, но вы быстро утолили голод. Так же, как сахар, да? Почему люди едят сладкое, когда им грустно? И почему это помогает?
Ну, наверное, это что-то на уровне биохимии так работает.
На уровне биохимии работает совершенно верно. То есть у нас в голове центр тревоги и центр насыщения находятся рядом. И мозг иногда их путает. Устранить тревогу – это дело сложное, энергоемкое и длительное. А получить насыщение можно быстро чем? Шоколадом, вкусным тортиком, каким-нибудь, я не знаю, высококалорийным напитком. И так далее. И тогда центр насыщения становится довольным, спокойным, и мозг считает, что центр тревоги тогда тоже должен успокоиться, потому что они находятся рядом. Так вот, я хотел бы зачитать цитату, что обида – это реакция человека на несправедливо причиненное огорчение, а также вызванное этим отрицательным эмоциям. Понимаете, понятие справедливости и несправедливости, оно тоже достаточно такое кривое.
Ну, мне кажется, справедливости по факту-то и нету, потому что непонятно, что считать справедливостью. Один человек будет считать справедливым одно, а другой совершенно другое.
Вот вы тут ошибаетесь, на мой взгляд, потому что нормальный человек думает как? Вот что для меня хорошо, то и для других хорошо.
Но если посмотреть глобально, справедливость это... всегда разная.
Она разная, да? Но конкретно в отношениях мы же спускаемся от глобальности к частному. И то, что мне хорошо, то и другому человеку должно быть хорошо, думаю я.
Ну, это же такая очень узконаправленная позиция. То есть, мне кажется, наоборот, человек в отношениях должен учиться ставить себя на место другого, смотреть на ситуацию с другой стороны и понимать, что, окей, я хочу вот это, а мой партнер может хотеть совершенно другого. И где нам найти на этом пути компромисс?
Вот, Маша, тут одно из главных женских заблуждений – то, что можно взглянуть на человека глазами другого человека.
Нельзя?
Ну, практически невозможно. Но откуда я знаю, какие мысли вот в светлой голове молодой красивой девушки Маши? Что она чувствует, что она ощущает, какие у нее эмоции?
Но мы с вами не в отношениях, поэтому вы не знаете. Мне кажется, что если два партнера там живут вместе, какое-то время встречаются, они, в принципе, довольно хорошо понимают, что другой человек может думать.
Маша, это еще одна иллюзия, на мой взгляд.
Сегодня у меня много иллюзий.
Да, дело в том, что вы никогда не знаете, что в голове у другого человека, если не начнете задавать ему вопросы, спрашивать, уточнять.
Так не факт, Джон, что он скажет.
А вопрос в том, готовы ли вы с ним общаться. Потому что выстраивание отношений в большинстве случаев – это додумывание, а не вопросы, которые сильно упрощают ситуацию. Например, вы знаете, что здоровый образ жизни предполагает завтрак вот такой, да? И вы говорите: я, дорогой, приготовил тебе прекрасный завтрак, иди, пожалуйста, начинай свой рабочий день и совершать подвиги. Он приходит, и вместо того, чего он ожидал, он видит красивый завтрак викторианский, допустим, да? И он не понимает, а еда-то где? Вот это все красиво, эстетично, да? А где котлета, где там яичница с колбасой, где-нибудь еще, да? И он думает: так, чего-то не то. Сказать-то он вам не может, потому что влюблен, потому что не хочет портить отношения, но, как говорится, осадочек-то остался. Что он сделает? Он будет додумывать, вместо того, чтобы сказать вам: дорогая Маша, я предпочитаю завтрак вот такой, потому-то, потому-то и потому-то. И выбор уже Маши доказывать ему правильность здорового образа жизни или отступить в сторону, и пусть он завтракает так, как считает нужным. Это набор таких мелочей, которые и формируют отношения.
То есть получается, что в отношениях всегда важно, во-первых, открытая коммуникация, чтобы человек каждый мог сказать то, что он действительно думает, чтобы у него было, модное сейчас выражение, безопасное пространство. То есть, условно, я не буду выражать свое мнение, если я понимаю, что человек это начнет отрицать, человек будет говорить: ты не права. То есть я должна быть уверена, что человек адекватно воспримет мое мнение.
Хочу продолжить традицию сегодняшнего дня и расстроить вас.
Опять иллюзия.
А почему нужно скрывать? Да не нужно скрывать, нужно просто рассказать о своих мыслях. И самое главное – высказать свою эмоцию. Нельзя говорить, что ты не прав, убери это. Можно сказать, что, слушай, я могу расстроиться. Вот ты меня расстраиваешь, когда ведешь себя таким образом. Я могу огорчиться и так далее. Вот я испытываю, какую эмоцию я испытываю в данный момент относительно вот твоего мышления, поведения и так далее. Люди хотят получить обратную связь. Но обратную связь мы скрываем. Мы, как партизаны, скрываем все до последнего. А потом удивляемся, что оппонент додумал чего-то, относительно этого додумывания сделал выводы, и вы готовый уже финальный ответ получаете, хотя дело-то совершенно в другом. Поэтому добрый совет всем, кто выстраивает отношения: почаще проговаривайте свои эмоции. Что вас радует, что вас огорчает, что вы воспринимаете нейтрально.
Я хочу немножко дополнить.
Давайте.
Все-таки я скажу свое мнение. Я считаю, что оба партнера в отношениях должны работать над созданием безопасного пространства для коммуникации. Потому что если один партнер говорит все свои эмоции, а другой партнер этого не воспринимает, ну просто не воспринимает, то, ну, как бы тут, что один человек говорит, что не говорит, особо разницы не сделает. Ну, конечно, лучше, чтобы он говорил, но нужно же, чтобы и на другом конце его услышали.
А как вы поймете, что он услышит?
Ну, по обратной связи.
Давайте так, любая...
По честной обратной связи.
По честной обратной связи. Вот, любая коммуникация, она идет в две стороны.
Да.
И если, вот как вы говорите, вы что-то выражаете эмоционально, а партнер как бы вас не видит, не слышит, не понимает, это тоже коммуникация. Вам идет такой ответ без слов, но очень четкий и понятный.
Но коммуникация же должна быть результативна, чтобы два человека друг друга услышали.
Значит, нужно уточнить, почему он занял такую позицию, что вы говорите такого, что он должен выключить все свои органы чувств, чтобы не поссориться с вами. Что его напрягает? Понимаете, если вы говорите о понятных, приятных, интересных ему вещах, обратная связь будет, реакция. Если вы говорите о чем-то, что партнеру неинтересно, он отстраняется.
И вот как в таком случае, если один человек искренне выражает свои эмоции, а другой человек отстраняется от этого? Как здесь найти точки соприкосновения?
Давайте так, мы с вами говорим о том, что есть коммуникация явная, скрытая, отложенная и так далее. Вот если вы говорите партнеру, а почему полочка до сих пор не прибита, да, который ты обещал полгода прибить. Вот что ты сидишь в компьютер играешь, а полочку не прибита. И ходите и говорите, ну когда ты прибьешь полочку? Вот уже вторую игру играешь, да? Вот. А он делает вид, что вас плохо слышит, видит и понимает. Вот. Это тоже форма коммуникации. Можно же по-другому сказать. Слушай, вот я очень расстроилась из-за того, что полочка не прибита. И давай определимся, что нам делать. Я могу пригласить специалиста, который прибьет эту полочку, да? Но что я ему скажу, когда муж сидит рядом? Вот. А приходит чужой дядя, прибивает полочку. Мне будет неудобно, мне будет неловко. Ты меня ставишь в неловкое положение. И давай так, милый, вот я сделаю для тебя что-нибудь приятное, а ты все-таки прибей эту полочку, чтобы мне было комфортно.
Я считаю, что женщина, когда она выражает свои эмоции, она все-таки должна ориентироваться на то, как мне это нужно сказать, чтобы меня услышали. То есть, если я это скажу с наездом, что вот ты такой нехороший, я всегда знала, что ты ничего не можешь в жизни, и поэтому полку ты тоже прибить не можешь, понятно, что если она с таким посылом это скажет, это встретит только сопротивление и неготовность слышать, неготовность это сделать. Если сказать с дружелюбным каким-то настроем и сказать, что вот я хочу, чтобы, пожалуйста, ты прибил полочку, результат этой коммуникации будет прибитая полочка. То есть я считаю, что на самом деле построение коммуникации — это, конечно, очень многоуровневый процесс, и все зависит от ситуации, от партнеров, тут очень много вещей, которые могут меняться. Но в целом я считаю, что, с одной стороны, нужно, конечно, высказывать свои эмоции, то есть не прятать их, не говорить, что там типа все нормально, хотя ты очень сильно обижена, но в то же время нужно эти эмоции и состояния как-то экологично выражать и проявлять, и понимать, а что ты хочешь на самом деле. Вот ты хочешь сейчас поругаться или ты хочешь прибитую полочку? И все-таки нужно калибровать то, что ты говоришь, с тем, что ты хочешь получить.
Все гораздо проще. Помните, с чего я начал? Что все в отношениях хотят получить одобрение. Мужская психика, она более линейная и незатейливая. А какое одобрение хочет получить мужчина?
Ну, чтобы ему сказали, что он молодец.
Да, что он самый сильный, что он самый ловкий, он самый умный, он самый хозяйственный, он вообще самый-самый. И почему интеллектуально развитым женщинам вот эти слова произносить очень сложно? Потому что это, скорее всего, неправда. Вот. И они вот такие честные и правильные нахваливать, так незатейливо и примитивно своего мужчину не хотят.
А если женщина искренне любит мужчину, она же ему это будет говорить, даже если она понимает, что, может быть, где-то это не так, она просто ему будет говорить, потому что она его любит.
Да. Я вам хочу сказать, что разрушенные браки иногда интересным образом всплывают в своих подробностях. И вот мужчина иногда уходит к той женщине, которая гораздо скромнее по всем параметрам его бывшей супруги, но которая его нахваливает с утра до вечера. И он домой идет с радостью, когда ему скажут на голубом глазу, что он самый умный, самый хороший. что вот он совершил ошибку, ну что, с каждым бывает, ничего страшного, давай я тебя там вкусненько покормлю, приголублю, поглажу, ты у меня самый лучший. И вот такая незатейливая форма, это не манипуляция, это искренне все происходит. Просто что вы хотите? Вы хотите полочку, отношения или чтобы мужчина был рядом?
Вот вы, когда упомянули, что в одних отношениях там жена будет условно пилить, а в других отношениях женщина будет говорить, какой мужчина хороший, мне кажется, что это же даже зависит от какой-то не внешней, а наоборот внутренней структуры женщины. Ну вот если говорить не психологическим языком, насколько в женщине есть добро, любовь к этому мужчине. То есть это даже про то, что она там будет говорить то, что мужчина молодец, она будет это ему говорить, потом она будет говорить подружке, что она молодец, она будет выходить на улицу и говорить, что ой, ну вообще все хорошо и небо голубое. То есть это как бы у женщин есть либо склонность к негативизму, и тогда будет там много-много параметров, которые ей не нравятся. И в то же время у женщины у другой будет склонность наоборот все видеть вот ну, таким хорошим, в общем-то. И к мужчине это будет тоже относиться.
Но это вопрос самооценки.
Ну да.
Дело в том, что есть женщины, ради которых мужчины готовы сделать многое и все. Есть женщины, которые для мужчин готовы делать все, а их не видят, не ценят и обижают. Это вопрос внутреннего состояния, самооценки, и из этого как раз и выстраиваются отношения. Из тех картин мира, которые соприкасаются, и в лучшем случае они объединяются.
Ну, то есть получается, что вот так вот, если структурно сказать с самого начала, нужно всегда принимать во внимание, что на первом этапе отношений будут иллюзии, и нужно быть готовым, что они в какой-то момент развеются.
Ну, это прекрасная пара,
да,
которую нужно использовать на все 100%.
Да. Но в то
и
же
купаться
время,
в этих иллюзиях.
Да, но в то же время, когда эти иллюзии распадаются, не нужно, ну, может быть, кому-то нужно, но, наверное, не стоит сразу разрушать эти отношения.
Давайте так, гораздо хуже жить в предчувствии того, что есть подвох.
Ну да. Вот это все про грани, про баланс, да.
Да, это баланс, это грань, но вот этот вот прекрасный конфетно-букетный период нужно растягивать как можно дольше, лучше на всю жизнь. И то, что есть какие-то черты, которые вам могут быть не по нраву, с которыми вы не согласны, но тут варианта два. Либо договариваться о каком-то балансе, как вы говорите, либо перестать тратить свою энергию и иллюзии и заканчивать отношения. Иногда это нужно сделать сразу для того, чтобы ну, предотвратить потерянные годы жизни. Ну, например, эмоциональные качели, абьюз, эмоциональное насилие. И вот такие формы, если поведение вы увидите в своих отношениях, нужно просто закончить такие отношения.
Ну, это же просто сказать, вот закончить. Если женщина уже оказалась в этих отношениях, значит, она их на каком-то бессознательном уровне выбрала, и как бы она же пришла к этому абьюзеру.
Ну да, но это трагедия наших женщин, которые сталкиваются с абьюзом и считают, что его можно исправить, этого человека. Исправить эмоционального насильника практически невозможно. И чтобы остаться в этих отношениях, вы должны для себя определить, сколько еще энергии и лет жизни вы готовы потратить, чтобы остаться у разбитого корыта в конце. То есть итог там закономерный. Но ваша жизнь – это ваша жизнь. И, дорогие женщины, дорогая Маша, нужно всегда помнить, что у вас есть вы. Все. И вот с этой позиции нужно начать жить. Эта позиция, к сожалению, как-то относится на второй, на третий, на пятый план. И наша дорогая женщина живет, значит, в парадигме трех направлений. Первое, вот как мы говорили, у меня есть я, и я молодец. Мир должен вращаться вокруг меня. Вторая парадигма, как-то надо выстраивать отношения. И третья парадигма, ну, его исправить невозможно, надо с этим жить. Чего делать-то? Куда бедному крестьянину податься? Вот, поэтому нужно определиться, что для вас важнее. И относительно вашего душевного спокойствия, баланса, нужно как раз и выстраивать свои отношения с партнером.
Да, и в то же время, как вы уже упоминали, очень важно уметь все равно в любых отношениях договариваться, потому что у всех абсолютно разные картины мира, и получается, что, несмотря на мои оптимистичные мысли, что можно найти человека, который будет сильно похож, скорее всего, все равно человек в отношениях партнер будет с другим мировоззрением, и нужно будет искать баланс ваших двух мировоззрений.
И в конце я хотел бы небольшой лайфхак.
Да.
Как узнать структуру ценностей оппонента?
Как же?
У многих на это уходит несколько лет жизни, но в среднем я проводил много семинаров, и средняя цифра – полгода. Полгода уходит у двух людей для того, чтобы узнать реальные ценности, которые являются главными для этого человека. Как это сократить до одной минуты, а может быть, секунд до 40-30? И вы тогда сэкономите полгода жизни, большое количество ресурсов, сил и своей энергии. Задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы следующего характера на выяснение ценностей. Что для тебя важно? Что для тебя ценно? На что ты обратишь внимание в первую очередь? Что для тебя является правильным? Такое странное слово «правильным». Вот эти вопросы, что для вас важно, что ценно, что правильно, задавайте почаще друг другу, и вы будете знать ценности партнера. И вот эти ценности, они искренние, они не фальшивые. Ну, например, вы можете спросить: слушай, а как бы нам правильно провести ближайшие выходные? Вот как ты считаешь, дорогой партнер
мой? Да, и человек скажет.
Человек скажет, что он может сказать?
Пойти погулять в парк.
Пойти погулять в парк. Очень хорошо. И у вас уже есть галочка, что, значит, есть такой вариант, который вашему партнеру понравится. Значит, вы можете сказать: хорошо, значит, в субботу мы с удовольствием пойдем погуляем в парк, а в воскресенье я предлагаю вот это. И человек скажет, что мое желание будет реализовано, и он готов, и отношения будут только укрепляться, если вы будете задавать вопросы.
А что делать, если вследствие этих вопросов человек понимает, что ему тотально нравится одно, а другому человеку другое?
Только договариваться сегодня одно, завтра другое. Должен быть баланс.
А если это какие-то более глобальные вещи на уровне ценностей?
Ну, давайте, например.
Я считаю, что мужчине нужно много работать, реализовываться, чтобы он был амбициозным, чтобы он строил карьеру, а мужчина считает то, что когда он там получает не такую большую зарплату и в офис вообще ходить не нужно, вот это прекрасно.
Так, и в чем разногласие?
Ну, в том, что мы разных вещей хотим.
И как это можно скомпенсировать?
Вот это уже вопрос.
Вопрос, почему вы считаете так, а он считает иначе?
Ну, потому что у нас какие-то разные ценности как раз-таки.
А как же вы тогда вместе оказались?
А вот если это в начале отношений выясняется? Вот две недели пообщались, и вот оказывается, что такое всё разное.
Да, пожалуйста, две недели, два месяца, может быть, два года, и вы выясняете, что амбиций у мужчины нет, те, которые вы ожидали. Вот. И тогда ситуация очень простая. Вы понимаете, что готовы ли вы вкладываться в эти отношения и двигать своего любимого мужчину к вершинам бизнеса, либо вы будете тратить энергию на другого мужчину.
А вы считаете, возможно двигать мужчину к вершинам бизнеса, если он не хочет туда двигаться?
Вы знаете, достаточно сложно это сделать. Вопрос мотивации. Если вы сумеете найти мотивацию, это произойдет. Если вы не сможете доступно ему объяснить, что вам будет хорошо, комфортно и спокойно, если будет вот это, то тогда нет смысла продолжать тратить свою энергию. Я почему так настаиваю на вот этих взвешиваниях? Потому что слишком часто к психологу приходят женщины, которые говорят: я вот была в отношениях там сколько-то лет, от 5 до 25, И когда человек понимает, что прошло 20 лет совместной жизни, а не то, что вспомнить нечего, от каких-то вот точек опоры больше нет, ради чего продолжать жить вместе, да, то это грустно. А лучше все это на стадии знакомства, притирки, на начало отношений для себя прояснить. Вы готовы в это вкладываться?
Угу. Но мне кажется, часто у женщин еще бывает такая тревога и страх, что вот этот вот партнер хотя бы уже есть, может быть, он не такой идеальный, но он уже рядом. А вот сейчас я буду вот кого-то там искать, это может еще 5 лет пройдет, а может быть, я так никого и не найду. И именно вот этот вот страх и тревога сподвигает женщину оставаться в отношениях, которые ей не совсем нравятся.
Я опять вас расстрою сегодня. Да. Расчерпаю, да. Давайте возьмем конкретный клинический случай, как говорят медики. На прием приходит женщина, которая находится в тревожном состоянии, в депрессии, и в ходе клинической беседы выясняется, что у нее есть муж, который ее не устраивает, у нее есть любовник, который ее не устраивает. Я спрашиваю, а может быть тогда, если один любовник есть, еще один нужен? Она говорит, да у меня их 3, и все они меня не устраивают. Дело-то, в общем-то, не в друзьях и не в любовниках, дело во внутреннем состоянии пациентки. И это внутреннее состояние не позволяло ей получать радость жизни, и она считала, что большое количество мужчин рядом может компенсировать ее внутреннюю тревожность и неудовлетворенность своей жизнью. Ничего подобного. Это наличие или отсутствие мужчин не определяет внутреннее состояние.
Олег, ну тогда непонятно, на что ориентироваться. Вот 2 человека вступают в отношения, и женщина объективно понимает, что ей этот мужчина не совсем нравится. Либо это говорит просто ее тревога, и ей любой мужчина не будет нравиться, и она в нем будет видеть какие-то изъяны. Вот как бы...
Надо, чтобы было хорошо. Да? Надо понять, вот в каких случаях женщине хорошо, спокойно и комфортно.
А если какая-то женщина скажет, мне вообще-то максимально хорошо и спокойно, когда я одна, вообще никакого мужчины нету рядом.
Ну и пожалуйста. Дело в том, что в современной жизни наличие или отсутствие мужчины на благосостоянии, свободе и комфорте принципиально не сказывается, на мой взгляд, да? Это раньше семьи создавались, ну вот 50, 70, 100 лет назад, потому что выживать вдвоем было проще. И низкое количество разводов было связано не с тем, что семья такая была крепкая и люди очень ответственно подходили к семье, а просто поодиночке выживать было сложнее. Это касается не только крестьянских, но и городских семей, поэтому о крестьянском хозяйстве и говорить нечего. Там только вдвоем можно создать семью и выживать, разделяя труды и хлопоты. В современном мире мужчина может вполне себе спокойно жить так, как ему хочется. Женщина может спокойно жить, как ей хочется. И социальные вот эти ограничения, нормы и правила, которые давят на молодых людей и девушек, ну почему до сих пор не замужем, да? Вот тебе уже 20 лет, ты вот не замужем. А если тебе 25 лет, а детей нет, как же так? У других-то уже по 2, по 3, а у тебя еще да и намека нет, да? А если девушке 30 лет, и она решила посвятить себя там бизнесу, карьере, как-то самореализоваться или просто путешествовать, да? Нет у нее необходимости в пеленках, стирках, не в этом она видит счастье. Это не она неправильная, это у нее такая картина мира, которая, ну, вам может быть просто непонятна.
А как девушке справляться вот с этим каким-то общественным давлением, может быть, давлением семьи? То есть ей...
Это их нормы, правила, это их ожидания,
да.
Их ожидания, которые, ну, в общем-то, нужны им. Понимаете, вот эти истории, что а что ж до сих пор внуков нет, да? Я внуков хочу вот понянчить. Кто будет их нянчить? Раз в месяц? Понимаете, это все ожидания ваших членов семьи, которые лично к вам соотносятся очень косвенно.
Конечно.
Это ваша жизнь. И вам решать, когда у вас будут дети, когда у вас будет муж, сколько будет детей.
Сколько будет мужей.
Сколько будет мужей. Вот. И поэтому в среднем сейчас, если брак живет от 5 до 9 лет, и пик разводов начинается с 35 лет, то в 35 лет выстроить вторую, а то и третью семью вполне возможно. Просто хотелось бы, чтобы сразу при строительстве первой семьи у людей было правильное ожидание от того, что они хотят и что они могут сделать, чтобы остаться в отношениях.
Олег, давайте структурно расскажем нашим слушателям, зрителям, что важно делать, на каком этапе отношений, чтобы сделать их максимально долгими и счастливыми. Для начала, наверное, не вступать в отношения с людьми, которые не удовлетворяют каким-то твоим ценностям и пониманием о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Это, во-первых, это очень важно. Дело в том, что не всегда мы можем четко себе и другим объяснить, почему он мне нравится или почему он мне не нравится. Это так называемая интуиция. Женская, мужская интуиция, неважно. А что такое интуиция, как вы думаете?
Я думаю, что это то, что говорит бессознательное.
Да, это неосознанное знание. То есть ваш мозг обработал информацию и вам дал не очень четкую инструкцию, чего делать-то, да? Куда идти, налево или направо, если вы на лесной тропинке? А пойдем направо. Почему? А потому что мозг так решил. И тут я вам рекомендую прислушиваться к своей интуиции, потому что что такое? Это ваш мозг обработал информацию и говорит, вот с этим человеком нужно держать себя как-то осторожненько, да? Не надо ему доверяться, открываться и падать в открытые отношения, потому что что-то в нем не то. Что не то? Вы четко не можете для себя осознать. Но у вас есть некоторая тревожность. Поэтому свою интуицию надо слушать обязательно.
А если женщина выросла в абьюзивной семье, для нее такие паттерны поведения, в принципе, нормальны, ей же будет искренне нравиться человек, который абьюзер. То есть она будет считать, что она его поменяет, что им нужно быть вместе, что вообще он хороший человек. То есть получается, что если изначально у человека есть какие-то не совсем гармоничные видения, концепции в голове, он будет искать партнера, который будет подходить под эти не самые гармоничные концепции.
Вы совершенно правы, и тут есть, ну, скажем так, две стороны вот этой вот задачи. То есть женщина выстраивает отношения, либо копируя свои отношения в семье, откуда она вышла, где она выросла, либо желая других отношений. Но попадает она в предыдущие, потому что какие другие она не знает. Вот вы правильно сказали, проблемные девочки – это выросшие в семье там, абьюзивных отношений. Они хотят других, но они не знают, как. И они на подсознательном уровне выбирают конкретного мужчину, который копирует неправильную, ненужную им модель поведения. И тогда им становится комфортно. Комфортно в каком плане? Ну, теперь-то я знаю, что с ним делать.
Да, это
да, и получается такой вот сценарий, который сценарий семейный. Бабушка сложно жила со своим мужем всю жизнь, мама сложно жила со своим мужьями всю жизнь, и тебе, дочка, тоже предстоит сложно прожить свою жизнь, потому что все мужики такие, и у тебя нет вариантов. Вариантов бесчисленное количество. Просто на подсознательном уровне вы выбираете такого. А когда хотите не такого, вы не знаете, какой он не такой. Что в этом случае делать? Таких пациентов у меня, к сожалению, большому много. Мы с ними начинаем разговор, а чего ты хочешь, дорогая? Я хочу, значит, интересного, правильного мужчину. Говорю, опиши мне его. Какого ты мужчину хочешь? Ну, не знаю. Но если ты не знаешь, тогда ты получаешь чего-то, да? Ну, например, вот я говорю, вот у меня в стаканчике вода. Если я говорю, у меня в стакане не вода, что может быть в этом стакане?
Спирт.
И все что угодно. Все что угодно. Любая прозрачная жидкость, да?
Да.
И это будет не вода. Поэтому четко нужно описать, что ты хочешь. Ты хочешь принца на белом коне, да? Прекрасно. Что с ним делать? С принцем на белом коне.
Жить долго и счастливо.
А как вы думаете, вот у Золушки будет, если бы было продолжение, это была бы счастливая семья?
Нет, я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что у нее не было до этого счастливой семьи.
Так. А прекрасный фильм «Красотка» с Ричардом Гиром, по-моему.
Да, тоже, я думаю, что будет не очень хорошее продолжение.
Это красивая история, которая в нужное время заканчивается.
Да.
И если эти люди соединятся из разных слоев общества, с разной культурой, с разным благосостоянием, с разными ценностями, едва ли они долго выдержат друг друга вместе.
Угу.
И поэтому все-таки нужно, во-первых, четко иметь представление, какой твой партнер должен быть. Раз.
И еще я на секундочку вас перебью. Мне кажется, еще очень важно иметь именно адекватное представление. То есть не из серии, что вот завтра будет принц, который сам меня найдет и который постучится в мою дверь, и мы с ним будем всегда прекрасно жить. Нужно все равно соизмерять реальность с тем, что ты вот хочешь. Потому что много женщин вот просто абстрактно что-то хотят. Но это их желание в реальность воплотить будет сложно.
Маша, это второй вопрос, который задаю этим девочкам. Хорошо, вот мы с тобой сформировали образ того молодого человека, который тебя устраивает. Вопрос второй. Где он ходит? Где с ним можно познакомиться? Где они обитают, эти нарисованные тобой прекрасные мужчины? Как они узнают о тебе, да? Что ты должна сделать, чтобы он обратил на тебя внимание? Это целая стратегия, это не так сложно, как кажется, но сидеть и мечтать – это один подход. А второй подход, если определиться, например, что такие мужчины, где они могут быть? В спортзале могут быть? Они могут быть в каких-то сообществах. Каких?
Ну, может быть, бизнес-сообщество.
Может быть, бизнес-сообщество. Может быть, какие-то увлечения спортивные, типа яхтинга, типа горных лыж, какие-то те сообщества, где вот именно эти мужчины и обитают.
Да.
Значит, нужно что? Органично войти в это сообщество и там уже, на уже маленькой полянке, начать общаться, знакомиться.
Ну, кстати, еще это же важный вопрос соответствия. То есть ты там можешь прийти в это сообщество и даже как-то органично вписаться в него, но вот как вы считаете, насколько женщина должна соответствовать мужчине?
Я не очень понял вопрос, что значит соответствовать.
Социально, по интересам, по в целом уровню какого-то личностного развития.
Вы знаете, тут очень сложно ответить, потому что контекст определяет, да? Чего хочет мужчина? Мужчина хочет симпатичную, юную, глупенькую девочку, которая будет смотреть тебе в рот и говорить, какой ты умный, хороший. Да? Это один подход. Такой вариант может быть? Запросто. Тут мы с вами сталкиваемся с тем, что сильный мужчина и сильная женщина, они стремятся друг к другу, но они никогда не будут вместе.
Почему?
Вот этот парадокс, что сильная женщина и сильный мужчина, они не могут быть вместе.
Грустный парадокс.
Грустный парадокс, несмотря на то, что всех сильных мужчин делает сильная женщина. Но потом они, как правило, расстаются.
А почему так происходит?
Дело в том, что это отдельная история, да. И давайте сначала рассмотрим парадокс сильной женщины. Она привлекательна. Она самостоятельна. Самооценка у нее все в порядке. У нее все ниши там жизни, бизнеса закрыты, у нее все, допустим, стабильно, хорошо, или она с этим справляется, как любой сильный человек. Зачем ей сильный мужчина, скажите мне, чтобы что? Чтобы быть рядом с ним маленькой беззащитной девочкой?
Вы знаете, вот мне кажется, что вот этот вот вопрос «чтобы что?» — это показатель такого очень функционального подхода. То есть мне нужен мужчина, вот чтобы вот этот список закрывал.
Какая вы молодец, да.
Да, а я все-таки считаю, что это не самый оптимальный подход, если и женщины, и мужчины хотят какого-то счастья, гармонии.
Я вас понимаю, но два лидера в одной семье практически не могут существовать. Они будут перетягивать на себя все ресурсы.
Женщина...
Я сказал, едем на яхте, вот.
Это
женщина
жесткость.
Меня там укачивает. Твои проблемы.
Ну, это такая, мне кажется, женская негибкость и жесткость. То есть мне кажется, что сильная женщина — это не обязательно негибкая женщина. То есть женщина, которая там со своими бизнесами сама всего добивается, она действительно в отношениях может мудро себя проявлять и в какие-то моменты уступать, в какие-то моменты договариваться. То есть она же в отношениях не должна быть тоже постоянно очень
сильной.
Вы
ее автоматически на вторые роли сейчас задвинули. Она будет в отношениях договариваться, уступать. А если она не хочет договариваться?
А вы говорили, что все должны договариваться и уступать.
Все должны договариваться, но лидирует, как правило, один. То есть лидирующая роль так или иначе в отношениях определяется или передается кому-то.
Ну, кстати, это, мне кажется, скорее всего, если смотреть с точки зрения общества, все-таки патриархального общества, все-таки скорее у мужчины такая главенствующая роль. Нет?
Это большая мужская иллюзия, что они управляют ситуацией. Вот мудрая женщина, как поступает, как в пословице. Мужчина говорит голова, а женщина это шея.
Ну тогда получается, что если женщина вот так вот мудро себя ведет, она на вторых ролях?
Она может быть прекрасно получать то, что она хочет, будучи на вторых ролях.
Хорошо, вот. Мы договорились, что сильный мужчина и сильная женщина, как они могут взаимодействовать.
Они практически, к большому сожалению, хотят быть вместе, потому что они привлекают друг друга, они самодостаточные личности, цельные, но не могут быть вместе, потому что отталкивают друг друга в период. Чем ближе они находятся, тем сильнее летят искры, они отталкиваются.
Но в то же время сильная женщина со слабым мужчиной тоже не будет...
Вот это парадокс сильной женщины, то, что они несчастные.
Yeah.
И когда они приходят на прием, я в первую очередь уточняю, насколько вот ее самодостаточность, целостность позволяет ей понимать себя как и оценивать себя как сильная женщина, которая все решает сама. Я задаю вопрос, а зачем вы все решаете сами? Ну вот я ремонт сделала, вот я сейчас, значит, машину поменяю, вот я там еще что-то. Ну, говорит, хочешь сделать хорошо, сделай сама. Я говорю, а зачем? То есть она отобрала у мужа при прочих равных функционал. Но муж говорит, ну делаешь сама и делай. Ну тогда не печалься, что ты такая сильная.
Но это же тоже какая-то психологическая обусловленность. То есть женщине сложно доверять, ей сложно проявлять свою женственность.
Она просто убедилась, что правильнее сделать так. И тогда она, получается, играя в ролевые игры, мужа задвигает на более низкие позиции. Ему там вполне себе комфортно. Она зарабатывает деньги, делает ремонт, меняет машины. Ну, он как, значит, домашняя игрушка там себе и живет. Кому плохо?
Так мне кажется, женщине плохо, нет разве?
Женщине плохо.
Да.
Да. Вот. Но если рядом появляется более сильный мужчина, она почему-то не бросает лидирующие амбиции вот свои. И она продолжает делать ремонт уже не в квартире, а в загородном доме. Она вся в делах, вся решатель проблем.
Я все-таки... Считаю то, что женщина может быть сильной в каких-то отдельных аспектах жизненных, а в других жизненных аспектах она может быть не такой сильной, скажем так.
Это зависит от мудрости и гибкости женщины.
Да.
Это раз. Во-вторых, она, как правило, четко понимает, что она хочет.
Mm-hmm.
Вот. И идет к этому разными путями. если мужская психика линейная, я сказал, ты делай, да, то женщина может прийти очень разным витиеватым путем к решению той же самой задачи. Поэтому женская пластичная психика значительно выигрывает у мужской в достижении цели с меньшими затратами.
Какой нужно быть женщине, чтобы выстраивать гармоничные отношения? Вот если так это можно кратко сказать.
Сложно сказать, какой. Четко понимать, что она хочет. Раз. Во-вторых, четко знать, какие ценности и критерии определения этих ценностей есть у ее партнера. И управлять ситуацией через разрешение этих ценностей. Это несложно сделать, было бы желание. И женщине тут гораздо проще в силу своей пластичной гибкой психики решать те задачи, которые мужчинам кажутся неважными, хотя они определяют совместное существование.
Как вы считаете, насколько вероятно то, что женщина с мужчиной смогут выстроить действительно счастливые гармоничные отношения, если они никак дополнительно об этом не задумываются, не ходят к психологу, не пытаются как-то себя трансформировать и действительно выстроить отношения, а вот просто вот, ну, как есть, вот они начинают встречаться, насколько это будет гармонично и счастливо?
Ну, это будет как в среднем по стране.
А, понятно.
Вот. Статистика. Бьет, значит, любит, да?
Наверное.
Вот, почему нет? Есть разные способы выстроить отношения. Самый лучший способ – это взаимное желание, гибкость и уточнение ситуации. Потому что ситуация в отношениях меняется. Пришла весна, отношения одни, да? Нужно спросить, дорогая, а вот уже солнышко-то вышло, да? Как ты думаешь, вот что бы тебе хотелось этой весной сделать такого, чтобы ты поняла, что весна удалась?
Какой хороший вопрос. Надо мужчинам это записать и спросить у своих женщин.
Да, пожалуйста. Итак, лайфхак для мужчин, которые хотят удержать внимание, любовь и нежность своей женщины на протяжении нескольких месяцев. Например, у моей сестры муж на 40-летие подарил ей поездку в Вену в оперу. Это было заявлено за полгода. И полгода молодая женщина жила в ожидании этой поездки. Она готовила себе варианты платья. Она готовила себе поездку, чтобы было комфортно. Да, это событие должно было случиться, и оно случилось, но в этой семье полгода все разговоры были только об одном – как они прекрасно проведут время. Дело в том, что они и так планировали туда поехать, но вот это совпадение дня рождения и посещения оперы, известно на весь мир, хотя оба небольшие любители оперы, но это знаковое событие такое, которое случается, ну, в данном случае нечасто. Что они решили? Они решили на полгода идеальную совместную жизнь. Но обещания надо выполнять. Понимаете, что делает женщина в таком случае, когда ей что-то там обещает муж? Она говорит, ой, мой сумасшедший муж. Она рассказывает всем подружкам, да? Какой он ненормальный. Лучше бы там машину поменяли, а вот они поедут туда. Потому что это и дорого, и сложно, и не так часто бывает, и ни у кого из подружек не было, между прочим. И человек живет в ожидании, рассказывая всем, и каждый рассказ – это плюсик этому мужчине.
Понятно. Нужно обещать что-нибудь красивое и прекрасное.
Большое, и в конце концов это выполнять. Но это будет греть душу и поддерживать отношения.
Ну, мне кажется, что, в принципе, этот вариант работы даже с какими-то более мелкими вещами. В целом, когда один партнер пытается сделать что-то в рамках своих возможностей приятное для другого партнера, я думаю, что это всегда укрепляет отношения.
Я скажу немножко проще. Дело в том, что мужчины и женщины по-разному относятся к взаимным добрым делам. Для мужчины сделать доброе дело, ну, например, что-то приобрести значимое любимой женщине. Это украшение, это шуба, это может быть все что угодно. И думает мужчина так: вот за вот эти большие емкие дела я получу 100 плюсиков и больше делать ничего не буду. Ничего подобного. Он получит там 2 или 3 плюсика. Но если он будет мыть посуду, он получит за каждое мытье посуды свой плюсик. Если он будет что-то еще полезное с точки зрения женщины делать в доме, он еще плюсик получит. Погулял с ребенком — 2 плюсика. Вот. Освободил на выходные, и женщина пошла, допустим, к косметологу — тоже плюсики. То есть с точки зрения женщины не перевешивает значимость какого-то большого емкого дела, после которого можно ничего не делать, не напрягаться мужчине. Тогда вот это большое емкое, как вот в первом примере, нужно отложить на долгое время, и тогда оно будет на мужчину работать, допустим, полгода. Либо каждый день мыть посуду, зарабатывать свой плюсик.
Какой хороший, простой лайфхак, в общем-то,
да,
для улучшения взаимоотношений. Спасибо вам большое. Про отношения мы поговорили. Я думаю, все важное обсудили.
Дорогие коллеги, дамы и господа, дорогая Маша, спокойствия всем, осознанности и жить без стресса.
Это самое главное, но и самое сложное.
Поэтому, если что, обращайтесь. И, пожалуй, хотел показать заставку, если это возможно, двух курсов, которые решат множество ваших проблем. Это курс по снижению уровня стресса и повышению стрессоустойчивости самостоятельно. И курс по работе с обидой. Потому что, когда вы нейтрализуете свою обиду, вы высвобождаете огромное количество энергии на что-то свое позитивное и улучшаете свою жизнь. Так получается, к большому сожалению, мы с рождения находимся в состоянии обиды. И внушает его нам ближнее окружение, и живем мы вот с этим деструктивным состоянием всю жизнь, все накапливая, накапливая вот эти обиды. Как вот камни в рюкзак. Представляете, рюкзак набитый камнями. Мы с вами несем его всю жизнь. Так надо снимать, освобождаться от всего этого.
Да. И жить без стресса и без обид.
Жить без стресса и без обид.
Спасибо вам большое. Было очень интересно, очень познавательно. И я уверена, что ваши курсы тоже еще больше все раскрывают.
Спасибо за приглашение. С большим удовольствием.
Спасибо. До свидания.